тайные знаки культуры.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Михаил Казиник и моя программа «Тайные знаки культуры». Есть люди, которые воспринимают искусство глубоко. Есть люди, которые воспринимают его поверхностно. Есть люди, которые практически не воспринимают искусство. В чем разница? Можно ли сказать, что те, кто воспринимает глубоко, это очень умные, значительные люди, те, кто воспринимает поверхностно, это не глубокие люди, а те, кто не воспринимают, это просто глупцы? Нет, так сказать нельзя. Одним людям удалось найти коды, ключи к произведению искусства, а другим нет. Вот и вся разница. Как найти коды? Как начинать получать гигантское глубинное наслаждение от восприятия произведения поэтического, музыкального, художественного? Как посмотреть на картину и понять что-то большее, чем просто изображение? Понять великие тайны этой картины? Понять то, зачем гениальный художник ее написал? Как, прочитав несколько строчек стихов, остановиться в потрясении, потому что, оказывается, стихи были не просто рифмованными строчками и какими-то идеями, а они раскрывают какие-то глубинные тайны великого знания. После этих стихов, картин, музыки человек меняется. Он смотрит на мир по-другому. Я попробую сегодня поговорить только об одной из сфер восприятия и достаточно серьезной поднять вопрос на эту тему. Люди, которые читают стихи, слушают музыку, смотрят на картины, как правило, делают это горизонтально. Что значит горизонтально? А это значит, что поэма, роман, музыка слушается и читается от начала до конца. А как еще можно слушать и читать, спросите вы? Что, в обратную сторону или фрагментами? В том-то и чудо, что от начала и до конца, то есть горизонтально, читается, смотрится и слушается все только в первый раз. Для ознакомления. Когда вы уяснили себе основную идею, мысли, направление, кто куда пошел, кто умер, кто родился, кто кому изменил, кто с кем расстался, кто плакал, кто смеялся, чем это все закончилось, но ведь это поверхностный слой. Есть куда более глубинный слой. Вот об этом слое мы будем говорить. Я хочу сегодня говорить о пространственном общении с произведением искусства. Вот вы слышали такую мысль, да, о том, что Моцарт, он не писал музыку как бы горизонтально, а он все произведение построил в голове. Оно было от начала и до конца, то есть когда он писал первые звуки, он знал, как оно закончится. Это значит, что Моцарт, как настоящий архитектор, как конструктор, создавал пространственную модель музыки. И восприятие этой музыки на самом глубоком уровне может быть тоже пространственным. И это очень важно. Приведу сначала простой пример из литературы. Из романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Я задам вам сейчас простой вопрос. Попробуйте ответить на него. Я как бы даю время, задавая вопрос. Когда два друга, Евгений Онегин и Владимир Ленский, приехали в имение Клариным праздновать день рождения Татьяны, то Онегин, который уже пообщался с Татьяной, получил от нее колоссальнейшей силы любовное послание, ответил на него, ну, как мог, ответил. Знал прекрасно, что вторая младшая сестра, Ольга, это невеста его друга Владимира Ленского. И вот как ведет себя Онегин на балу у Лариных, и почему он ведет себя так, как он ведет? Вот я читаю сейчас фрагмент. «Во Демьянов, братец мой задорный, герою нашему подвел Татьяну с Ольгою, проворно Онегин с Ольгою пошел, ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь ей, шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет, и запылал, в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой, в негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя.
Нельзя?
Ну что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже, Боже, что слышит он? Она могла? Возможно ли? Чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок. Уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленской снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. Я прочел всего две главки, в которых практически сконцентрирована вся трагедия романа. Ольга танцевала не с Владимиром Ленским, а с Евгением Онегиным. Почему Онегин стал приглашать Ольгу? Это просто, чтобы насолить Ленскому. Онегин недоволен. Ленский привел его на этот ужасный бал, в эту провинцию. Онегин столичный человек, он философ, и вообще вся эта примитивная публика, все эти гости отвратительные, смешные, нелепые, они ему противны. И вот он жалеет то, что он пришел и потратил время, и сердится на Ленского, и вот он так легонько решил над Ленским поиздеваться. Допустим, Онегин и его поведение понятно. Но Ольга... Вот что интересно. Почему Ольга танцует с Онегиным? Вот здесь есть даже такой момент. Поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет, но ей нельзя. Что за котельон? А это всегда на балах последний прощальный танец. После котельона оркестр уходит. Значит, словом «котельон» Пушкин показывает, что Ленский не танцевал ни одного танца со своей невестой, и единственное, на что он уже рассчитывал, хотя бы на последний танец. Он же пришел к своей любимой и зовет ее на последний танец, но ей нельзя. Нельзя, но что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. Значит, Онегин забрал Ольгу на весь бал, и она дала слово, что она танцует от начала и до конца. Но почему? Неужели она так ветрена? Это уже похоже не на ветренность. Современный посетитель дискотек сказал бы уже что-нибудь похуже об Ольге, которая ни одного танца не танцевала со своим женихом и танцевала с его приятелем, и еще так издевательски говорила, что она не может танцевать. В чем же дело? А вот для того, чтобы понять, что случилось с Ольгой, нам придется читать не по горизонтали, а пространственно. То есть мы сейчас вернемся туда, в те времена, где Ленский ухаживает за Ольгой. Как он ухаживает? Вот что нужно знать, делать и понимать для того, чтобы глубоко уйти в такие грандиозные, очень серьезные, многослойные творения, как роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Вот что сказано в третьей главе о том, как проводят они свое время, жених и невеста. Оказывается, Ленский читает Ольге вслух. О, в то время часто возлюбленные читали друг другу вслух. Это было одно из очень значительных событий и явный признак любви. Так вот, что же он читает? Слушайте. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. Вот здесь мне все-таки придется остановиться. Шатобриан, Рене Шатобриан, гениальный французский мыслитель, писатель. Самый главный, кстати, его роман «Отелло» — это роман о любви двух влюбленных, которые вместе идут в пустыне, в какой-то очень пустым местам, безлюдных, ничто и никто им не мешает, и они беседуют друг с другом. И вот роман этот, несмотря на то, что он написан больше 200 лет назад, его можно назвать авангардным, потому что Шатобриан в этом романе пользуется описанием природы для того, чтобы передать чувства героев по отношению друг к другу. Вот когда они чувствуют любовь, то природа вся в любви, величественная, нежная, прекрасная. Когда у них появляются проблемы, серьезные проблемы в их контакте, то природа становится грозной, жесткой, жестокой, смертельной. Вот так написал Шатобриан. То есть идеи и состояния отражаются не через разговор двух влюбленных, а через природу. Вот почему Пушкин пишет о том, что Ленский иногда читает Оли нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. То есть здесь никакой иронии нет. Пушкин очень любил Шатобриана, восхищался его творчеством и иронически пишет, что роман, который Ленский читал Оле, ой-ой-ой, его автор знает природу больше, чем Шатобриан. Ну, это абсолютная ирония, и все современники смеялись над этой фразой, зная любовь Пушкина к Шатобриану и зная, какую роль природа играет в жизни Пушкина и в жизни героев Шатобриана. А вот дальше. А между тем, 2-3 страницы, в скобках, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Слышали, как Ленский берег свою Олю? Еще раз читаю. Он, то есть Ленский, он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. А между тем, 2-3 страницы, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Что же он там такое пропускает? И как же он читает? Он читает, как цензор Ленский. Он бережет свою Ольгу от ненужной ей информации. Оказывается, в этом нравоучительном романе есть страницы, которые Ленский не осмеливается читать Ольге. Вместо этого он краснеет. Я думаю, что 15-летняя Оленька, Ольга Ларина, по сути, самый обыкновенный подросток, находящийся именно в том самом периоде. То, что она дворянка, то, что она живет в имении, это все не так важно. Важно, что она подросток, что она растет, что она формируется, и что ей ужасно интересно не то, что ей читает Ленский, а то, что Ленский не читает, а пропускает, покраснев. Я уверен, что как только Ленский уходит к себе, уезжает в свое имение, первое, что делает Ольга, это бежит читать те страницы, которые были пропущены и которые заставили Ленского покраснеть. Это же совершенно замечательный принцип и замечательный прием, на самом деле, привлечь внимание человека. Вот, например, папа уходит на работу, показывает на книжную полку и говорит: видишь, сколько у нас книг, вот все-все-все читай, а вот эту, и показывает внимательно, не вздумай даже открывать. Ну, ясно же, что когда папа уходит на работу, ребенок бросится к этой книге и начнет ее немедленно читать. Кстати, великолепный педагогический прием для того, чтобы так вот ненавязчиво привлечь своего сына к хорошей литературе. Вот Ленский, наверное, об этом не думал. Итак, Ленский пропускает страницы, боясь, ну, неправильно воспитать свою Ольгу. Не дай бог, Ольга ведь это же ангел, это же небесная фея, это же неземное существо. Как же ей читать всякие земные вещи, всякие пошлые шутки и так далее. А вот что делает Онегин, когда он с Ольгой начинает танцевать на балу? Вот он танцует первый танец, да? Написано: Онегин с Ольгою пошел, ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь, ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал и руку жмет. И запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Слышите, что сделал Онегин? Он восполнил недостаток образования Ольги. Он психолог, Онегин. Он сделал то, чего никогда не осмелился бы сделать Ленский. Ленский краснел и пропускал страницы. А вот Онегин сразу, как мы говорим, взял быка за рога. Шепчет нежно какой-то пошлый мадригал. Ну, мадригал имеет два значения. Это любовная лирика 15-16 веков, это музыка, посвященная женщине. Стихи могли быть самыми различными. Потом еще второе значение слова «мадригал» — это комплимент. Он мог быть прозаический, поэтический, но Онегин шепчет какой-то пошлый мадригал. То есть, видимо, Ленский никогда не делал пошлых комплиментов Ольге. Вот и все. А после того, как он прочел мадригал, руку жмет. Вот это все. И запылал в ее лице самолюбивым румянец ярче. То есть Ленский относился к своей невесте как к маленькому ребенку, другу детства. А Онегин, ох, какой сильный психологический ход. Он, моментально почувствовав Ольгу, он колоссальнейший психолог, начал с ней вести себя так, чтобы мгновенно завоевать ее внимание и дать ей то, чего никто другой не мог бы дать. И вот после этого злополучного бала у Пушкина все идет сразу, страшной скоростью. Не в силах Ленский снести удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. И вот видите, как интересно. Я сейчас привел пример. Пример того, как Пушкин в одной главе намного раньше объясняет принцип поведения героев, в другой главе намного позже. И если не обращать внимания на такие детали, то вот получается то, что я называю горизонтальным общением с искусством. На этом построены все мыльные оперы. По этому принципу построено все, не требующее напряженного общения, внимания, пространственного видения и чтения. То есть идея сюжета. Мыльная опера – это сюжет, постоянно развивающийся и заставляющий включать вновь и вновь телевизор для того, чтобы знать, что будет дальше, потому что предыдущая, каждая предыдущая серия из сотен серий закончилась интригой. И вот это горизонтальное восприятие искусства, оно практически, к сожалению, так и не может дать никакого подлинного, глубинного понимания произведения. Так вот, друзья, когда мы слушаем великую музыку, мы попадаем в то же самое состояние. Если мы слышим музыку только горизонтально один раз, то мы можем услышать красивую мелодию, потом посидеть, подождать, когда эта мелодия появится вновь. Слава Богу, в музыкальных формах предусмотрена такая реприза, то есть возвращение главной мелодии для того, чтобы слушатель узнал ее заново или в течение какого-то времени ее ждал. Но на самом деле восприятие, скажем, симфонии – это пространственное качество, это пространственное состояние. То есть слушать такую музыку нужно не раз для того, чтобы понять многие и многие моменты. Причем только после того, как вы послушали, вы слушаете опять на следующий день или через два дня. Начинайте сначала, зная окончание, зная принципы развития, и с каждым разом вы чувствуете все больше и больше. Вообще-то, когда читаешь такие потрясающие вещи, как, например, Евгения Онегина, Пушкина, то даже очень интересно наблюдать по пути, как замечательно Пушкин описывает пространственное состояние. Вот, например, Онегин едет на бал. Вот наш герой подъехал к сеням. То есть подъехал. А дальше, если бы все было в прозе, то вот я вам переведу то, что на язык прозы, то, что написал Пушкин. Мимо швейцара Онегин стрелой взлетел по мраморным ступеням. Или он взлетел стрелой по мраморным ступеням мимо швейцара. Это будет проза. Слушайте, что делает Пушкин. Вот наш герой подъехал к сеням. Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням. Что получилось? Получилось не просто поэзия. Получилось пространство, расстояние. Нам не только сообщают о том, что Онегин быстро взлетел, побежал на бал, спешил, да? А именно передают пространство и движение Онегина. Слышите? Вот само расстояние. Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням. Вот. Самый типичный вариант отличия пушкинской поэзии от прозы. Вот смотрите, я читаю опять и посмотрим, как все время меняются скорости. Вот наш герой подъехал к сеням. Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, вошел. Полна народу зала. Музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота, бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры, и ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жен. Здесь меня потрясает все. Я не знаю, что можно еще внести столь концентрированного, столь сильного, столь яркого. Вот послушайте, какие интересные вещи. Летают ножки милых дам. Потом летают пламенные взоры. Знаете, одно и то же слово. Летающие ножки и летающие взоры. А потом последняя строчка. Ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жен. Господи, вот это вот умение Пушкина, как бы шаля, жечь глаголом, жечь словами, жечь неожиданными образами, чего стоит этот ревнивый шепот модных жен. Вот видите, что мы делаем? Я остановился буквально в одном эпизоде, на одном эпизоде романа в стихах Евгения Онегина. Мы определили два начала. Первое – это пространство всего романа в стихах, где для объяснения поведения в одной главе необходимо искать его в другой, заранее. И привел вам маленький пример того, как Пушкин располагает слова, как он их сочетает, как он их выстраивает, как подлинный архитектор, в результате чего получается удивительная вещь. Мы попадаем в пространство трехмерное. И это совсем другое восприятие. Я специально в первой половине нашей программы привел пример пространственного восприятия на примере литературы, на примере поэзии, на примере романа в стихах Евгений Онегин. Вот теперь, когда вы уже готовы и понимаете то, о чем я вам сегодня рассказал, попробуем сделать то же самое с музыкой. Мы возьмем очень известное и очень любимое произведение, симфонию Вольфганга Амадея Моцарта «Соль минор» или «Сороковую симфонию». Ну, любимее и известнее музыки, наверное, и нет. И попробуем разобраться таким же пространственным образом с этой симфонией, а точнее с ее первой частью. Как и в какой степени глубоко мы сможем услышать эту музыку, если пронаблюдать, как она развивается не в горизонтали только от начала и до конца, а в пространстве, от знания ее окончания к ее началу. Давайте попробуем сделать то же самое с 40-й симфонией Моцарта. То, что мы делали в первой половине программы с фрагментами из романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Попробуем услышать музыку пространственно. Ведь Моцарт, когда писал свою первую мелодию, он уже знал, как эта часть закончится. Через, ну вот в нашем исполнении, 7 минут 49 секунд. Итак, начали. Вот это да, скажут сейчас любители музыки. Только ведь началось все это чудо и уже остановил. Я клянусь, что вы много-много раз услышите эту музыку. Мне очень важно, чтобы вы услышали ее глубже. Не только в той красоте этой темы, которую все знают и любят, но и в ее глубинном смысле. Вы заметили, прозвучало две фразы. Первая, как бы вопрос, а вторая – ответ. А что будет дальше? А дальше будет развитие. Вот первое – это как бы тезис, второе – антитезис, а третье – синтез. И вот все эти три элемента и создали то, что в симфонии или в сонатной форме называется главная партия. Сейчас мы опять услышим сначала всю главную партию. Все три элемента. Анализ, анализ, синтез. Тезис, антитезис, синтез. Обратили внимание на то, что в этой красивой мелодии есть ритмическое интонационное зерно. Оно звучит так. Тарарам, тарарам. Потом тарарам, пам. Что это? А это и есть зерно, культура, зерно, посаженное в землю. И оно в развитии симфонии важнее, чем сама мелодия. Мелодия будет звучать несколько раз еще в разных вариантах, но прежде всего из нее вычленится этот мотив. Тарарам, тарарам. А чем заканчивается изложение главной партии? Тем же мотивом ритмически, но интонационно это повторяется одна и та же нота. Та-да-дам, 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 та-да-дам. В этом и есть пластический конфликт всей музыки. И сейчас, когда вы услышите это еще раз, вы уже обратите внимание, зная окончание главной партии. Та-да-дам, та-да-дам. Вы уже обратите внимание на тарарам, тарарам. То есть одно из них все время вопрос, неуверенность, хрупкая красота. А та-да-дам – это как бы грубоватый и резкий ответ. Послушайте еще раз. Слышали? Почувствовали разницу восприятий? Вначале вопрос, нежность, тонкость, удивительная хрупкость, а в конце уверенность, даже некоторая жесткость. Так называемый музыкальный унисон, когда все инструменты говорят та-да-дам, та-да-дам, а ведь было тарарам, тарарам. Так вот, друзья мои, вот это тарарам первое и та-да-дам второе и есть основной конфликт. Ритмически музыка сохраняется, а интонационно начнутся страшные переживания по поводу этого тарарам. И сейчас, когда уже Моцарт изложил главную партию, мы идем дальше. и слушаем так называемую связующую, потому что главная партия должна прийти к связующей, а связующая будет такой танцевальной, гибкой, тонкой, как завитушки рококо, такая нежная и более спокойная. Она должна противостоять главной. Главное стремиться, а побочная стоит на месте, как бы, или движется легкими, грациозными движениями. Но между главной и побочной должна быть связующая, а связующая построена на материале главной. Послушайте, как сейчас главная прозвучит опять в связующей, главной тема, и как она вдруг неожиданно начнет метаться, искать. А ведь ей нужно найти ту тональность, в которой звучит побочная. Послушайте. Сейчас мы прослушали полностью главную партию и полностью связующую. Мы пришли к побочной, той, о которой я говорил. Грациозная, совсем не такая лирическая, противостоящая ей. Вообще в основе симфонии лежат главная и побочная партии, две важных темы, между которыми существует или внешний, или внутренний контраст. Здесь контраст и тот, и другой, потому что побочная, она знает себя, она уверена в себе, в отличие от главной, которая чуть не символ нежности, романтизма. Итак, мы пришли к побочной партии. Слушайте. Слыхали в ней, обратили внимание на то, что и она состоит из элементов тарарам, но только не сверху вниз тарарам, а парарам, а сама тема начинается тарарам. То есть это тоже модификация мотива тарарам, только усложненного парарам. То есть один герой говорит тарарам, другой парарам, третий парарам. И вот сейчас последний раздел экспозиции, там, где излагаются все темы симфонии, это так называемая заключительная партия. И вот она уже полностью построена на этих полутоновых, вот это парам, парам, интонациях, создавая абсолютно совершенное творение наподобие великих картин Рафаэля, наподобие гениальных работ других мастеров итальянского возрождения, наподобие поэзии Пушкина, где каждый звук, каждая деталь, когда Онегин взлетает мимо швейцара с огромной скоростью стрелой, все играет роль. Итак, слушайте, заключительная партия, в которой вот эти полутона играют особую роль. Вот и закончилась экспозиция симфонии. А теперь прозвучит то, что в классической сонатной форме или в симфониях Гайдна, Моцарта и Бетховена называется двойной экспозицией. То есть все повторяется сначала до конца. Только теперь слушайте совсем по-другому. очень внимательно, не просто наслаждайтесь этой красивой мелодией, даже самая красивая мелодия когда-нибудь может надоесть, а понаблюдайте, как тарарам, тарарам, парарам. Все эти мотивы сотрудничают друг с другом. Какая колоссальная работа. Итак, я просто продолжаю музыку дальше, потому что так она и написана. Двойная экспозиция. Задача – люди должны запомнить все, что происходило, чтобы потом оценить, что случится в разработке. Итак, все то же самое сначала. Кончилась экспозиция, начинается разработка. Что делает Моцарт в разработке? Кстати, вот именно когда глубоко входишь в музыку и понимаешь не только на уровне красивых мелодий, не только на уровне горизонтали, как это развивается, но именно в многомерности развивающейся музыки, то есть как космическая идея, космическая природа музыки, музыки сфер, в которой и начало, и конец существуют в одном и том же времени, или наоборот, разбросаны по времени безграничности. Тогда начинаешь понимать функцию и суть Бога. Потому что только Бог и Божественное подсказывают такие энергии, такие идеи. Вся короткая минутная разработка построена на главной теме, на главной партии. Только послушайте, что произойдет, как она драматизируется, как виолончели перехватит ее у скрипок, и как постепенно выделится и вычленится тот самый мотив. Тарарам! Как мотив просьбы, тарарам, как мотив отказа. Все на грани жизни и смерти. Моцартовская легкость и красота в одно мгновение оборачиваются мольбой о жизни и попыткой избежать смерти. Итак, короткая разработка. Понять пространственность звучания музыки. Мы услышали экспозицию. услышали разработку, в котором эта тарарам драматизировалась, в котором она стала страшным, почти на грани смерти. У Моцарта практически почти в любом произведении появляется образ смерти, и Моцарт использует все свои силы, чтобы преодолеть эту смерть. И вот сейчас будет реприза. Реприза — это все проще. Опять возвращается главная партия, главная тема. Только вот связующая тема станет больше, шире. Тот образ, который в экспозиции занимал всего несколько секунд, в репризе займет больше времени. Почему? Потому что там мы нащупывали новую тональность для побочной партии, а здесь нам нужно совершить круг и вернуться в тональность главной, потому что весь принцип симфонии в том, что в начале побочная партия в стороне от главной, до нее нужно дойти каким-то кратчайшим путем, а в репризе побочная партия и главная партия написаны в одной тональности. Кстати, раз симфония соль минор, значит, заканчивается на грустно, и побочная партия будет не мажорная, а минорная. Она станет неожиданно как бы частью главной. Она перестанет быть отстраненно свободной в стиле рококо и обретет черты той самой романтической главной. И теперь послушайте, что происходит в репризе. Очень интересно знать, мои дорогие друзья, как вы восприняли сегодня 40-ю симфонию Моцарта. Удалось ли мне рассказать вам о пространственном восприятии произведения искусства? То есть не только слева направо, не только по горизонтали, а и со всех сторон. То есть воспринимать начало, когда вы знаете конец. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казинников.